«Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Парнас призывает поставить крест на воровской вертикали. Нам решать, чем дышать. Экологи из социальных сетей выходят на улицы. И московский клуб «Артерия» устраивает митинг-концерт. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Незарегистрированная партия Народной Свободы «Парнас» проведет в центре Москвы на Пушкинской площади митинг под лозунгом «Поставь крест на этой власти». Лидеры оппозиции будут объяснять избирателям, как им вести себя в день выборов в Государственную Думу 4 декабря. По замыслу создателей «Парнаса», граждане должны обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать против всех партий, допущенных к парламентским выборам. Технология следующая, цитирую по сайту «Парнаса». Прийти, получить бюллетень и сделать его недействительным, поставив крест на воровской вертикали и галочки напротив всех партий, чтобы испортить бюллетень наверняка. Такая кампания даст возможность гражданам выразить протест активно, а не пассивно. Такое голосование фактически возвратит в бюллетени графу «против всех», дав возможность проголосовать не только против «Единой России», но и против партий сателлитов. Конец цитаты. Эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко считает, что предложенная оппозицией форма протеста неэффективна. И вот почему.
Фраза «испортить бюллетень, сделать его недействительным» в их понимании она не опирается на законодательство, а исходит из школьных представлений, что поставил кляксу, надо переписать, это недействительно. То есть идея поставить крест на власти, на бюллетени и так далее, это абсолютно чуровская идея, которая позволяет вот этот бюллетень сделать бюллетенем за Единую Россию. Для этого надо при подсчете голосов или после поставить свободный квадратик напротив строчки с названием «Единая Россия», поставить крестик, и тогда любой суд по законодательству примет вот этот перечеркнутый, надписанный там с ругательствами бюллетень голосом, поданным за «Единую Россию». Это вот незнание законодательства приводит вот к таким глупым советам, которые совершенно противоположны тому, что хотят сами авторы, и сбивают с толку тех людей, которые сами, конечно, законы не читают, но и слушаются тех людей, которые тоже не читают законы, но обладают достаточным апломбом, чтобы эти советы давать. Призыв пойти вот сделать неправильно и бессмысленный жест, он сделает то, чего хочет именно власть. Чтобы народ валом валил на избирательные участки, неважно с какой целью, но чтобы любой международный наблюдатель видел, что народ тянется на участках. Смотрите, вот целыми автобусами переезжают люди с открепительными удостоверениями, быстро голосуют, садятся в автобус, едут к следующему участку, где по этим же открепительным удостоверениям снова голосуют, и снова, и снова. И так 50-60 раз за 12 часов дня голосования. Это многократные голосовальщики, нанятые люди, нашисты, молодая гвардия и так далее, которые за скромную плату готовы установить стахановский рекорд голосования и создать видимость массового голосования даже в Москве. А это что значит? Это значит следующее, что даже если бы вот у наших лидеров оппозиции хватило бы ума призвать совершенно законное действие, не под дубинки ОМОНа идти на какую-то площадь, а сделать то, что предписывает закон. Пойти в участковую комиссию, а с 19 числа можно пойти в территориальную комиссию этого месяца, октября, попросить открепительное удостоверение, что я, мол, буду в гостях у тещи в другом городе и проголосую там. Дайте мне открепительное удостоверение. Это ваше право, и комиссия обязана это удостоверение выдать. Тем самым вы вынимаете из рукава избирательной комиссии 50 крапленых, 50-60 бюллетеней, которые будут поданы, фальсифицированы с помощью этого открепительного удостоверения. То есть вы сами тем самым совершенно спокойно, без опаски, законным способом мешаете фальсификации. Но слово «мешать фальсификации» нет ни у одного лидера оппозиции. Все призывают пойти и выразить протест, но фальсификациям не мешать. Это очень удобная позиция для вот будущих фальсификаторов, которые уже все заготовили. В Москве будет 200 тысяч открепительных удостоверений. Если бы призыв бойкотировать, типа, с которым выступают некоторые лидеры, типа Лимонова, не ходить на участок, а не прийти, представляете, вся Москва не пошла голосовать. Ничего страшного. Под открепительным удостоверением проголосовать может 12 миллионов. Всего лишь 200 тысячами открепительных удостоверений. То есть будет 100% явка даже с перебором по сравнению с прошлыми выборами и так далее. Поставить жирный крест, перечеркнуть, вычеркнуть название партии. Это все бессмысленные действия, потому что законом они не учитываются. Закон говорит, что только пометки в квадратиках, расположенных напротив названий партии, имеют значение юридическое. Все остальное не имеет никакого значения. И призывы делать бессмысленное действие в день голосования – это изображать явку на выборы и потом это делать, спускать в никуда.
Скажите, пожалуйста, в истории российских выборов были такие случаи, конкретные примеры, когда бюллетень избирателям якобы испорчен, или он думал, что он его испортил, был пущен по второму кругу?
Да, конечно, как же иначе. Я конкретный случай расскажу. Вот я был наблюдателем на избирательных участках, когда еще была строка против всех. Комиссия признала недействительным бюллетень, в котором прямо по диагонали листа А4 нарисован некий орган. Да, мы признали, учительницы, да, мы признали этот бюллетень недействительным. Поскольку я был законом и был в курсе, я объяснил им, что на самом деле здесь недействительный только орган, он нарисован. А бюллетень действительный, открыл закон, показал им, что недействительным считается только тот бюллетень, в котором либо ни одной галочки не стоит, либо два и более. Показал, что там стоит один крестик в строке против всех. То есть бюллетень полностью удовлетворяет требованию признания бюллетеня действительным. А если бы его там не стояло, можно было поставить любой крестик напротив любой партии, этот бюллетень бы стал, даже с нарисованным органом, стал бы бюллетенем, поданным за эту партию, в строгом соответствии с законом.
Если все-таки будет разъяснено избирателям, им объяснят, что есть единственный возможный способ, это прийти и поставить крестики напротив всех политических партий. От этого эффект какой-то будет?
Эффект будет, что он демонстрирует, что Парнас, как и все остальные партии, ничуть не хочет мешать фальсификаторам. Ведь они не призывают прийти забрать открепительное удостоверение и помешать хотя бы вот такой фальсификации. Нет, это и в голову не приходит. То есть приходит, но они об этом молчат. А вот то, что это сделают, это никуда, выход в никуда, потому что на протоколы это никак не влияет. Это позволяет им стать во главе колонны. Это, к сожалению, плохо, потому что главная возможность выразить отношение вот к этим выборам – это забрать открепительное удостоверение. Дальше вы можете в день голосования с этим открепительным удостоверением делать, что хотите. Пойти проголосовать за любую партию, внесенную в бюллетень, написать это по методу нах-наха, поставить крестики, написать, сделать какие-то надписи – это ваше право, оно не устраняется. Но вы тем самым помешаете очень эффективному способу фальсификации, который был введен специально для этого 10 лет назад вместо досрочного голосования. Потому что досрочное голосование дает власти с помощью выкручивания рук только один голос. А вот открепительное удостоверение дает 50-60 голосов в один день за очень маленькие деньги.
Леонид Кириченко, эксперт в области российского избирательного законодательства. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии соплеменники Муаммара Каддафи требуют немедленно передать им тело покойного, чтобы захоронить его по мусульманским обычаям. Международное сообщество призывает Национальный переходный совет Ливии провести расследование обстоятельств смерти Каддафи. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене в Ливии зоны, закрытой для полетов. В центре Москвы сегодня пройдет санкционированный общегражданский митинг под лозунгом «Поставь крест на этой власти». Вечером в Москве пройдет митинг экологов под лозунгом «Нам решать, чем дышать». В Нью-Йорке в пятницу вечером к акции движения «Захвати Уолл-стрит» присоединился легендарный американский певец Пит Сигер. В марше движения участвовали около 1000 человек.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2:00 и 8:00.
программе «Свобода в полдень» обзор блогов. Посещение Дмитрием Медведевым журфака МГУ стало едва ли не главным поводом для скандала в сетевых дневниках уходящей недели. У микрофона Юрий Васильев.
На журфаке разоблачили миф о либеральном Медведеве. Это уже 17-й миф о либеральном Медведеве, разоблаченный с начала года. Артем Большов в своем сообщении в Твиттере едва ли погрешил против истины, как по сути, так и воспользовавшись характерным для последних записей о президенте Медведеве хэштегом меткой «жалкий». Хотя, казалось бы, не Медведев стоял на балюстраде, приветствуя громкими криками идущих по главной лестнице студентов журфака, а совсем наоборот. Вот как описывает студентка Алена Вершинина приготовление ко встрече.
На журфаке был мужской день. Столько молодых людей наши стены не видели, кажется, никогда. Люди в костюмах нарезали круги по зданию, тянули какие-то провода, кричали на студентов, чтобы те не мешались под ногами. Около половины 12-го появились барышни с овчарками, которые по несколько раз обыскивали предназначенные для встречи аудитории, а заодно и весь факультет. Из большой елизаветинской аудитории вынесли все парты. Вместо этого там появились буфетные столики с белоснежными скатертями, а толпа официантов в форме начала тоннами сносить туда еду. Голодные и невыспавшиеся студенты завистливо смотрели на кулинарные изыски, предназначенные явно не для них. При этом после второй пары были закрыты оба буфета на первом этаже, а практически вся столовая была оккупирована людьми в штатском. Преподаватели глядели на все это и только разводили руками, говоря, что это честь для факультета.
Три девушки на улице и еще 4 студента в здании самого факультета. Вот общее количество тех, кто попытался выразить Дмитрию Медведеву свое мнение, отличное от общего ликования. Как и семерка вышедших на Красную площадь в августе 68 года, студенты воспользовались самодельными плакатами, на этот раз небольшими, формата А4. На плакатиках вопросы для президента. К примеру, почему вы сидите в Твиттер, пока Ходорковский сидит в тюрьме? Или посоветовались ли вы с премьером перед тем, как идти сюда? Или даже так, не жалко ли вам бюджетных денег на такие «выборы» в кавычках? Одних студенток в основном отличились именно дамы, сотрудники ФСО задерживали прямо на журфаке, других в автозаке увозили в ОВД на Арбате, и по воспоминаниям задержанных там долго думали, чтобы им такого инкриминировать. Блогер Будур в профильном журфаковском сообществе отметил следующее.
Впервые с 30-х годов арестовывали прямо на территории университета. И за что? За майку одной девушки и за листки у других. Гражданин Медведев, увы, он скончался для меня как президент, сегодня нарушил все правила приличия в гостях. Он опоздал. Он проигнорировал хозяев. Всех. Даже самых главных. Он натоптал и нагадил, и вы бы видели мусор от охранки. И он оскорбил наших студентов и преподавателей. Некоторых не пустили в корпус из-за участия в оппозиционной деятельности, чем был нарушен учебный процесс. Перед ведущими преподавателями факультета повертели у носа морковкой возможность встречи с президентом и кинули. Если он хотел поговорить с кем-то, для этого у него есть Кремль или там ремонт. Он унизил и оскорбил личные достоинства 7 членов нашей корпорации. Семерка ни в коем случае не устраивала митинги или что-то противозаконное или запретное для университета. Они выполняли свой гражданский долг.
Примечательно, что своего имени блогер Будур не раскрыл даже после верного замечания Олега Козырева. Хорошее заявление, цитата, «однако такого рода тексты должны идти всегда с подписью, а не с ником». Конец цитаты. А вот преподаватель журфака Григорий Пруцков, не скрываясь, вступился за честь заведения и его руководство.
О приезде Медведева руководство журфака узнало накануне днем. Декана Елену Леонидовну Вартанову обязали обеспечить для встречи высокого гостя две аудитории – 232-ю для встречи со студентами и 233-ю для фуршета. Обеспечить студентами не просили. Молодежная общественность уже была подобрана без участия факультета. Таким образом, никакой вины руководства факультета и лично декана в неправильном подборе собеседников президента нет. Организаторы действия, по сути, бесплатно арендовали помещение факультета для проведения своего мероприятия, которое официально называлось «Встреча президента с молодежью Москвы и регионов», посвященной проблеме межнациональных отношений.
Самсон Ашаладеми чуть было не пригласили на высочайшую встречу в стенах журфака, однако, в конце концов, приглашения выслано не было. Почему? Вот что рассказал Самсон Шаладеми в своем блоге.
Позвонили из одной окологосударственной структуры и сказали, что хотят пригласить меня как блогера и афро-россиянина на встречу с Дмитрием Анатольевичем, где будет обсуждаться тема межнациональных отношений в нашей стране. А я там в какой роли буду? Хорошо было бы, чтобы вы рассказали историю о том, как вам с вашим цветом кожи живется в России, о том, что во многом проблема межнациональных конфликтов раздута СМИ, о том, что обсуждается на эту тему в блогах, только с конкретными примерами. Только вам ваше выступление надо заранее приготовить. А я смогу на ней рассказать про свой взгляд на проблему того, что в России, к примеру, ущемляются права русского населения в ущерб другим нациям? Было бы лучше, чтобы вы более позитивные примеры нашли. Ну и проблемно кое-что, конечно, тоже можно. Понимаете, нам бы не хотелось придумывать или предлагать какую-то историю для вас. Мы не хотим на вас давить. Интересна инициатива с вашей стороны. В условленное время мне из окологосударственной структуры так и не перезвонили. Из чего я сделаю вывод, что проверку на благонадежность Медведева я со своим нетолерантным вопросом не прошел. А может, просто заглянули в мой ЖЖ и посмотрели мои посты про Медведева и решили, что я на его сторонника ну никак не тяну.
Но почему же такая встреча состоялась именно на журфаке? Преподаватель журфака Григорий Пруцков выдвигает свою версию.
У меня складывается стойкое впечатление, что Медведев к нам приезжал не только с официальной, но и с некой тайной целью. Как известно, его сыну 16 лет, на будущий год он станет поступать в ВУЗ. Дмитрий Анатольевич за последнее время посещает уже не первый и не второй университет. Возможно, он ищет достойное учебное заведение для сына, и его визит на журфак – своеобразная рекогносцировка заботливого отца единственного сына, абитуриента 2012 года.
Неизвестно, что там будет в году 12-м, но в 11-м году на журфаке нашлось 7 тех, кто смог и захотел доказать отцу абитуриента Ильи Медведева что-то свое, не меньше и не больше, чем в 68-м.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В Нью-Йорке в пятницу вечером к акции движения «Захвати Уолл-стрит» присоединился легендарный американский певец 92 лет. Пит Сигер. Вместе с ним пришел его внук, музыкант Тао Родригес Сигер, композитор Дэвид Амрем, блюзовый певец Гай Дэвис. Они скандировали лозунги сторонников движения. «Нас 99%, мы непобедимы, другой мир возможен». Затем спели гимн всех протестующих «Мы победим». В марше участвовали около 1000 человек. Превращается ли начавшаяся в Нью-Йорке акция «Захвати Уолл-стрит» в глобальный феномен? Формально – да, но фактически на настоящий момент, наверное, все же нет, поскольку у строителей протестных выступлений в разных странах есть в лучшем случае общие девизы, но не единая идеология. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Время на демонстрацию солидарности с захватчиками Уолл-стрит вышли более 100 тысяч человек. Массовые выступления, хотя не такого размаха, имели место в Сантьяго, Лиссабоне и Берлине. Несколько тысяч активистов попытались захватить в Лондоне здание фондовой биржи. Попытки оккупации финансовых районов в столицах Испании и Мексики были пресечены полицией. Демонстрации прошли также в Греции, Новой Зеландии, Франции, Японии, Южной Корее и даже в Бирме и на Тайване. Только в Соединенных Штатах, однако, протестные акции приобретают очертания устойчивого явления, а не разовых протестов. И причина этого не в последнюю очередь коренится в серьезной финансовой поддержке, которой они заручились. Одни лишь нью-йоркские захватчики Уолл-стрит получили денежную помощь на 435 тысяч долларов, извещает служба общественных связей, открывшаяся в штаб-квартире протестующих в сквере Зукотти, находящемся в нескольких кварталах от бюро «Радио Свобода» в нижней части Манхэттена. Я постоянно получаю текстовые сообщения от симпатизирующих нам людей в Буэнос-Айресе. Недавно здесь побывали мексиканские товарищи, приехавшие в Нью-Йорк, чтобы позаимствовать наш опыт. Прямого согласования действий с зарубежными движениями, однако, нет. Зато в смысле координации мероприятий с другими городами Америки мы вступаем, я бы сказал, в качественно новую фазу. Если на начальном этапе борьбы наше движение было сознательно неплановым, стихийным и не иерархичным, то сейчас, когда протестные акции охватили столько городов и доказали свою живучесть, возникла потребность в создании постоянных руководящих органов на местах и выборе представителей в общенациональный комитет. Манифестации проходят в 200 городах страны, я все не припомню. Мы становимся грозной политической силой, подчеркнул мой собеседник. Прогрессистски настроенная голливудская актриса Сьюзен Сарандон во время посещения сквера Зукотти заявила: «Мы не можем отставать от наших братьев и сестер в арабском мире», имея в виду, что прямые методы воздействия на власть, по ее мнению, лучше опосредованных, реализуемых через выборные институты, и что если к прямым методам прибегают арабы, то американцам не след плестись у них в хвосте. Фактически же участники манифестации в Тунисе и Египте ратовали, по крайней мере официально, за создание тех самых механизмов и институтов представительной демократии, неверие в которые декларировали до настоящего момента захватчики Уолл-стрит. Так что, хотя обитатели сквера Зукотти и мнят себя преемниками тех, кто вышел на площадь Тахир, реального идеологического родства между ними нет. И уж тем более у них отсутствуют точки соприкосновения с восставшими в Ливии и Сирии. Чуть больше у захватчиков общего с участниками социально-экономических протестов в Израиле и Франции, но и первых и последних мало что роднит на самом деле с молодежными массами, протестующими на юге Европы. Вполне возможно, что нынешнее движение протеста в разных концах мира не связывает ничего, кроме уличности. Ситуация в разных странах совсем не похожая. Так, греки и португальцы изрядно выиграли от глобализации благодаря принадлежности к еврозоне, позволявшей им производить большие заимствования, и сейчас они протестуют против того, что их просто-напросто заставляют жить посредством, констатирует вашингтонский политолог Эдвард Лютвак, один из первых экспертов на Западе, привлекших внимание к теневым сторонам глобализации. Иное дело Соединенные Штаты. Участники движения «Захватил Уолл-стрит», каковы бы ни были их субъективные мотивы, высветили здесь один непреложный факт, а именно, что самая уязвимая часть американского общества на протяжении огромного срока длиной в четверть века нисколько не выиграла от глобализации. Факт, сильно поколебавший само понятие американской мечты, покоящийся на вере в стабильный материальный рост всех участников экономической системы, притуплявший классовую зависть и побуждавший низы мириться с неравенством. Те же последствия глобализации наблюдаются в Британии и отчасти во Франции и Бельгии, но уж точно не Греции и Португалии, где преуспели все слои населения, хотя и за счет внешних кредитов. Феодально-династическая система власти в Китае плохо совместима с дарованными обществу экономическими свободами и доступом молодежи к социальным медиа, и поэтому рано или поздно и в КНР вспыхнут протесты, предсказывает Эдвард Лютвак. Что касается Америки, то, по его убеждению, от движения типа «Захвати Уолл-стрит» выиграют в наибольшей мере их непримиримые идейные оппоненты в лице движения «Чаепития», равно как от массовых протестов времен войны во Вьетнаме выиграли в первую очередь Ричард Никсон и Республиканская партия. Похожий диалектический сюжет развития событий возможен и в других точках планеты, например, на Ближнем Востоке. Судя по опросам, проведенным среди американских участников протестных акций, две страны, вызывающие у них наибольшие симпатии, в той мере, в которой государство вообще может импонировать людям сильной анархистской жилкой, это Канада и Дания. «Мы бы там сегодня не протестовали», — заявили респонденты. Однако у канадских и датских коллег оказались иные взгляды, и в последние дни они провели демонстрации в Оттаве и Копенгагене. Так что координированный глобальный ответ на глобализацию сложен, и диссидентам всех стран совсем непросто соединиться, несмотря на обладание замечательными орудиями труда в виде современных коммуникаций.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главной темой его программы — гражданская война в Ливии закончилась смертью диктатора, и Медведев встретился с ограниченным студенческим контингентом. В Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Ливии соплеменники погибшего полковника Муаммара Каддафи требуют немедленно передать им тело покойного, его сына и других убитых в четверг при захвате города Сирт, чтобы захоронить их по мусульманским обычаям. Международное сообщество призывает Национальный переходный совет Ливии провести расследование обстоятельств смерти Муаммара Каддафи. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене в Ливии зоны, закрытой для полетов. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. В центре Москвы сегодня пройдет санкционированный общегражданский митинг под лозунгом «Поставь крест на этой власти». Вечером в Москве состоится митинг экологов под лозунгом «Нам решать, чем дышать». Акцию организует новое экологическое движение «Среда обитания». В Нью-Йорке в пятницу вечером к акции движения «Захвати Уолл-стрит» присоединился легендарный американский певец, 92-летний Пит Сигер. В марше движения участвовали около 1000 человек. Наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель-Азиз Аль-Сауд сегодня скончался в Нью-Йорке в возрасте 83 лет. В Персидском заливе затонуло иранское судно, на борту которого находились 73 пассажира. Погибли 7 человек, шестеро считаются пропавшими без вести. США призвали к немедленной передаче власти в Йемене. Вчера Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением насилия в Йемене и призывом к отставке президента Али Абдаллы Салиха. В Генассамблее ООН в понедельник пройдет голосование по избранию непостоянного члена Совета Безопасности от восточноевропейских стран. Вакантное место будут оспаривать Азербайджан и Словения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает сегодня с официальным визитом Таджикистан.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Главы правительств 8 государств СНГ на этой неделе подписали договор о зоне свободной торговли, который, по их оценке, будет лежать в основе их будущих экономических отношений. Впрочем, как считают эксперты, о полной отмене торговых барьеров между этими странами говорить пока рано. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В частности, в следующем году он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юралс» $100 за баррель. Примерно 80% расходов федерального бюджета составляет постоянно действующие обязательства, от которых невозможно отказаться, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, отметив, что в отличие от других стран, которые в период кризиса свои бюджетные обязательства сокращали, Россия, наоборот, их увеличивала. В частности, по его словам, в следующем году общий объем расходов на оплату труда достигнет 2,5 триллионов рублей. Это пятая часть всей расходной части федерального бюджета страны. Инфляция в России за период с 11 по 17 октября составила 0,1%, причем рост потребительских цен был отмечен впервые за последние 15 недель. С начала текущего года инфляция в стране составила 4,8% против 6,7% годом ранее. Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3,9% к уровню такого же месяца 2010 года после роста на 6,2% в августе. В целом за 9 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,2%. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили очередной ежегодный рейтинг 183 стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Россия заняла в нем 120-е место, поднявшись за год на 4 позиции. В первой пятерке рейтинга по сравнению с минувшим годом изменений не произошло. Его возглавляет Сингапур, далее следуют Гонконг, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, разрешающий частным лицам, получившим банковские кредиты не для ведения предпринимательской деятельности, возвращать их досрочно, как полностью, так и частично, без штрафов и согласия банка. Сейчас условия о досрочном погашении кредитов могут включаться в договор между банком и заемщиком. Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанию договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов, они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА, это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать, и поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенное преимущество от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
На ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. Украине это будет очень интересно.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах. Например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Сегодня в Москве на Пушкинской площади состоится митинг нового экологического движения «Среда обитания». Собравшиеся станут протестовать против планов московского правительства в области охраны окружающей среды. Как заявляют организаторы, с которыми побеседовала наш корреспондент Лиля Пальвелева, основной лозунг акции «Нам решать, чем дышать».
Веяние времени. О митинге оповещают с помощью сайта «Движение среда обитания» и социальных сетей. На митинге обещают устроить флешмоб. Каким он будет? Об этом активист движения «Среда обитания» Оксана Геращенко предпочитает пока не рассказывать.
Я пока что не буду раскрывать подробности. Приходите на Пушкинскую площадь, вы все увидите сами.
Понятно. Будем держать интригу. Но можете ли вы рассказать о прежних акциях с флешмобами?
Одна акция с флешмобом – это когда в знак солидарности с лесами Амазонки стояла девушка, разукрашенная под земной сарой, держала в руках плакат «Не тронь мой лес». Это был одиночный пикет. Девушка была разукрашена голубой цвет, там были материки нарисованы на теле.
О том, что послужило поводом для нынешней акции, говорит активист движения Ярослав Никитенко.
Мы требуем, чтобы были учтены поправки экспертов к программе охраны окружающей среды города Москвы. И эти поправки, они состоят из нескольких частей. Во-первых, необходимо, чтобы выделялись средства в основном на борьбу с выбросами автотранспорта, поскольку это наносит наибольший вред экологии города. Ну и в целом программа очень плохая. Например, в ней отсутствует вообще раздел по ядерной безопасности, что тоже, конечно, очень опасно. периодически в Москве находят различные складирования ядерных отходов. И, конечно, это тоже необходимо учесть при такой серьезной программе до 2016 года. Дело в том, что в Москве функционируют научно-исследовательские реакторы, например, в МИФИ или в Курчатовском институте, и регулярно находят какие-то свалки радиоактивных отходов в Москве.
Еще, говорит Оксана Геращенко, на митинге обещают рассказать, куда на самом деле пойдут деньги, выделяемые на охрану окружающей среды.
Основная часть бюджета идет на застройку парков, то есть там это написано как оккультуривание парков, но это, по сути дела, это просто застройка и занятие этой территории под коммерческую застройку. То есть на экологические проблемы ничего не идет. Чтобы воздух стал чище и так далее, никаких средств не будет выделено.
Ну а что вы имеете в виду под коммерческими проектами?
Какие-то развлекательные центры, какие-то торговые центры, так называемые спортивные центры, которые там будут строиться. Но обычно говорят вначале, что будут какие-то спортивные центры строить, потом все равно строят обычно торговые центры. В Химках так тоже говорили долгое время, что будут в парке строить ЗАГС, а в итоге сейчас оказывается, что торговый центр строят в парке Дубки.
На митинге вы собираетесь также протестовать против расширения Москвы, насколько я поняла, да?
Да.
Чем не устраивают вас эти планы?
Ну, во-первых, расширение Москвы означает, что будет вырубаться лесозащитный пояс Москвы по этому направлению. Во-вторых, это только усугубит транспортную проблему, потому что в этом направлении невозможно будет создать достаточно дорожную сеть транспортную, чтобы все это как-то разрулилось. То есть там сейчас нет никакой инфраструктуры для этого. Наши эксперты говорят, что это именно так.
А как вы думаете, вот путем таких митингов можно чего-то добиться? Потому что, ну, явно, что силы у общественных движений и тех, кто принимает решения, неравные.
Митинг – это, в первую очередь, средство для того, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме, чтобы рассказать им о том, что есть вот такие планы правительства. Ну и если люди придут, заинтересуются, дальше их тоже вовлекать в какую-то активность, чтобы они боролись вместе с нами против этого.
А теперь вопрос Ярославу Никитенко. Вот вы знаете, Ярослав, я сейчас разговариваю с вами, говорила с Оксаной. Вы явно очень молодые люди. Таких большинство в вашем движении?
Ну, в общем-то, да.
Чем вы это объясняете?
Я считаю просто, что молодые люди, они, может быть, меньше как-то загружены. Они, может быть, отчасти более трезво смотрят, более смелые люди, потому что в Советском Союзе всякая гражданская активность ее практически не было. И мне кажется, что новое поколение, оно более способно что-то реально менять, включаться в какие-то социальные проекты. И я думаю, что просто наше поколение более предрасположено к этому. Ну и к тому же мы еще молоды, нам еще можно побороться за наше здоровье и здоровье наших детей. Но в целом молодежь, она, возможно, более активна, чем остальные возрастные группы.
При этом организаторы митинга подчеркивают, экологическое движение «Среда обитания» не политическое. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии соплеменники Муаммара Каддафи требуют немедленно передать им тело покойного, чтобы захоронить его по мусульманским обычаям. Международное сообщество призывает Национальный переходный совет Ливии провести расследование обстоятельств смерти Каддафи. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене в Ливии зоны, закрытой для полетов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С 23 по 24 октября в московском президент-отеле пройдет 6-й съезд Союза театральных деятелей России. На съезде в присутствии 200 делегатов предполагается заслушать и обсудить отчеты секретариата и Центрально-контрольно-ревизионной комиссии, а также провести выборы председателя Союза, рассказывает Марина Тимашева.
150 лет тому назад при Марии Гавриловне Савиной то, что потом станет Союзом театральных деятелей, называлось «Обществом взаимного вспоможения русских артистов», затем «Всероссийским театральным обществом». И если вести отчет с этого времени, то это уже не шестой, а 20-й съезд. К чести общественной организации надо сказать, что она всегда вмешивается в конфликты, сотрясающие не только московские, но и провинциальные театры, и часто ей удается отстоять права тех людей, которые в защите нуждаются. Более того, Союзу театральных деятелей удалось добиться того, чтобы на театры не распространялся 94-й федеральный закон, и теперь спектакли можно выпускать, не оглядываясь на закон о тендерах. Летом 2011 года премьер-министр Путин подписал долгосрочную концепцию развития театрального дела до 2020 года. Правда, она вышла с изменениями, внесенными экономическими министерствами, и этим Союз театральных деятелей недоволен. Но все же в ней прописано то, что государственное финансирование сохраняется и что государство поддерживает разные формы театров. Серьезная проблема, которую никак не удается решить Союзу, связана с законом о театре, говорит Александр Калягин.
Я считаю, что у нас просто не работают некоторые законы, способствующие развитию театра. Наши театры не защищены на законодательном уровне, поэтому судьба театрального коллектива напрямую зависит от субъективного решения того или иного начальника. Поэтому так по-разному живут театры в России. Нам нужны, конечно, законы, обеспечивающие деятельность театра вне зависимости от волеизлияния того или иного руководителя. Внесенный на рассмотрение Думы Советом Федерации законопроект о театре и театральной деятельности, закон о театре, снят с рассмотрения после того, как несколько лет пролежал без движения. А те законопроекты, которые существуют в рамках общего законодательства, готовят люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое театр. Все законы не только не служат интересам российского театра, но просто вредят ему.
У заместителя председателя Союза театральных деятелей Геннадия Смирнова я спрашиваю, может ли Калягин быть избран председателем Союза театральных деятелей еще на один срок?
Наш Союз театральных деятелей отличается, может быть, от других союзов тем, что он, несмотря на все передряги, которые он пережил вместе со всей страной, вместе с другими союзами и общественными организациями, все-таки сохраняет некую монолитность, единство. Я думаю, что это еще из-за того, что у нас традиции нашего союза сложились гораздо раньше, чем у многих других союзов. Вот мы сейчас с вами находимся в кабинете председателя. И вот если вы сейчас обернетесь, вы увидите 4 портрета. Вот это Мария Гавриловна Савина. Она возглавила наш союз в 1915 году. В 1916 году она умерла, и ее сменила Александра Александровна Яблочкина, великая актриса Малого театра, которая была с 16 по 1962 год. 46 лет председателем Всероссийского театрального общества. Ее сменил Михаил Иванович Царев. Михаил Иванович Царев был председателем Союза с 62 по 86 год. В 86 году все менялось, и ряд театральных деятелей тогда решили, что нужно что-то революционное совершить. И привели на пост председателя Михаила Александровича Ульянова с 86-го. Тогда в уставе прямо было записано, что председатель может занимать этот пост не более 2 сроков подряд. И в 96-м году Михаил Александрович Ульянов сказал, что он устав нарушать не будет, хотя съезд готов был внести изменения в устав и просил Ульянова остаться председателем. Но Михаил Александрович сказал, нет, я сохранил союз в самые трудные его годы, я его передаю Александру Александровичу Калягину. И за руку просто привел Александру Александровичу и сказал, вот человек, которого я рекомендую вам избрать председателем, и он продолжит то, что я делал. И Александра Александровича избрали в 96-м году, но тогда же было принято решение о том, что председатель может избираться на пост председателя неограниченное число раз. И поэтому Александр Александрович уже трижды его избирали, он уже 15 лет, да, 3 срока. И вот сейчас будет снова съезд, есть еще что делать, и у Александра Александровича достаточно энергии и сил, чтобы продолжить то, что он делает, потому что сегодня Союз крепко стоит на ногах, слава Богу, и влиятельный институт гражданского общества, так бы я сказал.
Скорее всего, 24 октября съезд Союза театральных деятелей снова проголосует за Александра Калягина на посту председателя. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Митинг в защиту театрально-концертного художественного клуба «Артерия» состоится сегодня в сквере перед Политехническим музеем в Москве. Артисты, музыканты, художники и литераторы выразят свой протест против выселения клуба из здания Центрального дома работников искусства, рассказывает Тамара Леленкова.
Все 7 лет своего существования клуб «Артерия» работал как творческая экспериментальная площадка. Здесь встречались, рисовали, читали прозу или стихи, пели, играли фолк, фьюжн, джаз. На фестиваль в «Артерию» приезжали музыканты из деревень и из-за границы. Здесь все друг другу были рады, и, наверное, поэтому общественную группу в поддержку клуба и его арт-директора Нины Кибрик собрала 2000 подписей в его защиту. Впрочем, директор ЦДРИ Ангелиса Погорелова рассказала, что секция творческой молодежи по-прежнему функционирует.
Клуб – это не какое-то отдельное сообщество. В принципе, это была секция творческой молодежи. У нас нет такого подразделения или отдельно существующий клуб, я не знаю. Просто молодежная секция решила назвать свое объединение вот так – «Артерии». Люди, которые ушли, они сами, я их не увольняла. Они сами подали заявление после того, как их программа была не утверждена на правлении. Домом руководит правление из мастеров искусств. Это шла эстафета поколений. И всегда творческая молодежь считалась как идет на смену старшим мастерам искусств. Честное слово, члены правления очень хотят, чтобы за ними стояли те, кто придет к ним на смену. И это было всегда в этом доме. Это впервые какой-то непонятный конфликт. Кто-то непонятно кто хочет разрушить ситуацию. Каждое время диктует свои законы, согласна. Молодежь ищет свой поиск. Я не говорю, что они плохо работали. Что-то было не в стиле дома. Ладно, это можно изменить. Были хорошие программы, были интересные предложения. А были совсем непонятные что. Ну что ж, да. Молодежь сейчас имеет право на все, что угодно. Хоть на голове ходить и голую попу, извини, показывать. Но нам бы не хотелось, чтобы это было в этом доме, который создавал Станиславский, через который прошли все сейчас 50-летние актеры-музыканты. Это просто группа людей, которая вдруг осталась, извините, без места, когда можно прийти просто в этот дом, извините, в чем одет, в чем обут, неизвестно. И вот эти группы где-то там 5-10 человек в бузу поднимают.
Так считает директор ЦДРИ Ангелиса Погорелова. Почему клуб «Артерия» решили выгнать из дома работников искусств, я попросила рассказать арт-директора клуба Нину Кибрик.
Мотивация абсурдистская, что я довела до беспорядка зал. Говорит, просто не соответствует нашему уровню. Ну, вообще не подходит нам по стилю. Вот такие вот совершенно абстракции. Но на самом деле это просто репрессивная мера, потому что уволили многих несогласных или кто может быть потенциально быть несогласным. И в том числе и положили глаз на зал. Зал просто потрясающий наш. И кому-то вот он понравился. Тем более, что нам многократно сказали, вывозите вещи, вывозите вещи, вывозите вещи. Мы вывезли, конечно, очень много ценных вещей. Но, в принципе, при «Артерии» существует библиотека, подаренная нашими зрителями, друзьями. Существует какая-то коллекция рисунков в студии Ратнера, костюмы, реквизит, мебель, масса ценных вещей, которые приказ директору вывести все до голых стен из зала.
В вашей ситуации, собственно говоря, невозможно договориться внутри управляющего совета?
Тут говорится внутри ЦДРИ. Проблема в дирекции, назначаемой правлением. То есть кризис произошел полный финансово-хозяйственный и творческий, потому что про ЦДРИ, можно сказать, по большому счету забыт дом. Туда никогда не приезжает телевидение практически, вообще не бывает звезд. Сложная ситуация. Он прекрасно исполнял вот функцию такого реабилитационного центра для пожилых деятелей, работников искусств, но вот сейчас почему-то закрыли секцию ветеранов.
И Ангелиса Погорелова, и Нина Кибрик правы. Когда-то ЦДРИ было престижным местом, клубом для избранных, но, увы, те времена давно прошли. Так считает и художник-режиссер Юрий Нордштейн.
Дело не только в ЦДРИ. Дело вообще в культурной политике, которая идет в стране. И по стране. Буквально от Калининграда до Владивостока. Я это называю убийство творческой энергии. По-другого названия нет. Не просто творческая энергия, творческое время, творческая жизнь. Вот что происходит в стране в целом. ЦДРИ это, так сказать, внешнее выражение сегодняшнего принципа «власти, деньги» больше ничего не интересует сегодняшнюю жизнь. А на самом деле все гораздо шире. В Москве несколько лет назад закрыт музей кино. В Москве закрыты были, отняты у художников дом Невинского. Это был замечательный график. Вдова его завещала этот дом художникам России. Это дом творчества, где проходили выставки, куда приходили художники, занимались искусством. В Москве отнят дом скульпторов. Это скульпторы сами подняли дом из руин. В Цедре это вообще история отдельная, куда должен вмешаться мэр. Потому что, во-первых, в центре Москвы стоит замечательный дом. Там в течение уже 20 лет простаивает зал мест, наверное, на 500. Что они ждут? Чтобы зал этот окончательно укандехался, чтобы там открыть очередной бар или очередной стриптиз-клуб? Естественно, у меня это вызывает не просто возмущение, а возмущает ярость. Это все происходит в стране в целом, по всей стране. Там, где есть власть и где нет возможности укоротить ей руки, там она проявляет себя во всю прыть и во всю мощь. Вот такая вот история.
Так считает Юрий Нарштейн. Он и ряд других деятелей культуры написали письмо в поддержку клуба «Артерия», поскольку здание Цедри является собственностью города Сергею Собянину. А пока москвичи и гости столицы могут послушать артистов на улице, на Лубянской площади, в сквере перед Политехническим музеем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Наталья Гуреева и Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Автор-ведущая Марьяна Тарачешникова. Следственный изолятор, как пыточная камера. Московские суды продолжают заключать под стражу обвиняемых, нуждающихся в срочном медицинском лечении. На днях ситуацию, связанную с арестом предпринимательницы Натальи Гулевич, вынужден был вмешаться Европейский суд по правам человека. Почти год она содержится под стражей, несмотря на крайне тяжелое состояние здоровья и обвинения в экономических преступлениях. Проблему избрания меры пресечения в студии «Радио Свобода» обсудит адвокат Анна Ставицкая, член общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Зоя Светова и муж предпринимательницы Валерий Гулевич. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, что люди действуют правильно. Нужно восставать.
Проводятся аналогии с периодом Брежнева. Они бессмысленны.
Наша месть будет грозной.
Полицейские попытались задержать режиссера Александра
Сатурова. Крушение самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете.
Президент Саакашвили почти сразу подписал указ о лишении гражданства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.